Я хочу начать наш урок с наших недельных глав. И, кстати, предыдущей главы, этой главы, в которой мы сейчас находимся, мы видим, что Иосиф делает в Египте очень странные вещи. Он обрезает египтян. Зачем?
Низкие рабы.
Нет, они стали низкими рабами. Нет, они стали рабами фараона. Нет, они еврейские рабы.
Чтобы облегчить адаптацию еврейского народа в Египте.
В этом есть доля истины. И более того, мы видим, что первое, что еще до прихода в Египет делает Яков, то есть следующая глава, это отправляет перед собой Юду, чтобы остановить дом учения в стране Гошин, еще до приезда, до прихода в Египет.
Учить кого?
Что?
Учить кого?
Учиться самим. Там была семья, слушайте, еврейская семья, это может быть большая, серьезная ишива. Надо далеко ходить. И я хочу немножко объяснить. Наш урок изначально был посвящен насчет Хаэль. Я не отказался, просто много сектуальных вещей, которые всем важно слушать. Мы же говорили, что насчет Хаэль намекает на Тору и намекает на Шхину. А Хаэль — это, вообще-то говоря, буквальное слово Хаяль, слово воин. И вопрос, почему называется Эшет Хаэль, меня воин, это не мой вопрос. Это вопрос идет, по-моему, Бен Ишхай. Если объясняют очень просто, Хаэль — это имеется не только воин, а доблесть. Хаэль — это сила. Это сила человека, который действительно делает большой бизнес, это тоже называется хайль бизнес. Но есть также буквально простое понимание. Я вам скажу очень простое. Мы уже здесь вспоминали стих в Тиле, что в силу чего стояли наши ноги, выстаивали в войнах, в силу врат Торы, которые были в Иерусалиме. Говорится, что Тора, она спасает и защищает. И мы также проводили здесь, что Шхина, присутствие Всевышнего, защищает. То, что мы здесь говорили от имени из книги Зоар, что Яков, когда строил свою семью на встречу с Исавом, он не волновался за Лею и за Рахель, и их детей, потому что с ними присутствовала Шхина постоянно. А вот Билла и Зилпа, там не было такого постоянства у Шхины, как у Леи и Рахель. Поэтому он на них он боялся, поэтому взял их не вперед перед Исавом, чтобы он поразил их, а не других. А наоборот, чтобы они были возле него, чтобы он мог за них постоять. А сам он шел впереди. И мы-то здесь уже не раз говорили, что что защищает народ Израиля в изгнаниях, это Шхина. Это Шхина. Есть, я напомню одну вещь, может быть, вы даже не слышали об этом. Есть, я знаю это из первых уст, от великой женщины, жены великого человека, Рабанит Хана Мирьям Шмулевич, жена Рав Хаима Шмулевича, которая была с Ешивой Мир и во время Первой мировой войны в Полтаве. Они бежали из Беларуси в Полтаву. Оттуда она знала русский язык. А при Второй мировой войне они бежали в Японию, потом в Китай. И вот мы как-то привели к ней вместе с Росси Патлосом молодых ребят из Советского Союза тогда еще, что рассказал им про Шиват Мир. Он сказал очень интересные вещи, что когда американцы бомбили Шанхай, они бомбили Японию, Германию, как-то они не очень гуманно, скажем так. То есть над ними не стали американцы, которые говорили, что так поступать не надо. То есть известная вещь, что самое тяжелейшее поражение американской бомбежек, это были не атомные бомбы. Обычные бомбежки, которые за одну ночь убили, там погибло, понимаете, туда им дорога, я что их жалею. Это Дрезден, Лейпциг в Германии, за одну ночь там погибло в каждом городе по 4 миллиона человек. То есть американская авиация, ну, их сносила их, это не игрались. Все они были заслуживали смерти, я сейчас не об этом говорю, сейчас нет претензий к ним. И вот так же бомбили Шанхай, это был оплот японской армии и флота. Вот в Ишиву мир не погиб никто от бомбежек. Никто. Более того, китайцы, видя, что на Ишат мир не падают бомбы, они прятались в Ишиву мир во время бомбежек. Это тоже слышал от первого источника, от Рабани Шмулевич, которая там была.
А сколько в Ишиват мир там было людей?
300 учеников. Ну, почти вся Ишива. Что? Ну, тогда не было таких больших. Это было Ишива величайшего уровня. Дело не в количестве. Дело в качестве еще. Так вот, в Ишиве мир прятались китайцы от бомбежек американских. Все очень просто. Это было место присутствия шхины. В очень высоком уровне. Изучали там Тору очень самоотверженно. Там было очень тяжело учиться. Я это знаю. Я знаю людей, которые там учились. Там было очень тяжело учиться. Тем более, что ученики там потеряли семьи, не знали, что приходится их семьи. То есть это было непросто там учиться. Учились очень хорошо, с огромной силой, вместо присутствия шхины, а вместо присутствия шхины бомбы не падают. И я хочу вернуться к нашей теме. Так вот, я видел одного из комментаторов, сейчас не помню кто, но это очень весомый комментатор, что подоплека того, что Йосиф делал в Египте, и я добавлю к этому также от себя, что Яков тоже послал Иуду основать дом учения в стране Гоши, чтобы могла присутствовать в Египте Шхина Всевышнего. То есть Всевышний обещал Якову, тем, как спустился в Египет, что Всевышний спустится вместе с ним. Вы понимаете, извините за выражение, к Лаку Всевышний не спускается. Нужна какая-то подготовка. Надо хотя бы уменьшить страсть к разврату египтян. Для этого Йосиф делал обрезание. Кроме того, это понятно, что то, что было у Йосифа и в доме фараона, и в доме Потифара, в том тюрьме, что имя Всевышнего исходило из его уст, это продолжалось в доме фараона тоже. Он в этом не изменился. То есть, короче говоря, Йосиф своей силой духовной, он сделал возможным некоторое присутствие шхины в Египте. Это было в основном в стране Гошин, понятно. А необходимость шхины очень простая. Шхина, она защищает и охраняет. И духовно, и физически. Тут я хочу, это то, что я хочу сказать, написано в самом названии Шатхайль, Значит, хайль – это Тора, это Шхина. И хайль – это слово войско. То есть Тора, которая приводит к изучению Шхины, к присутствию Шхины, это та сила, та сила, которая защищает от врагов. И тут есть одно принципиальное добавление. А добавление на такое, что, конечно, есть разница. Что есть разница, когда учат Тору в Миньяне. Сегодня, слава Богу, уже есть Миньян, это очень хорошо. Есть, но есть там, говорится, в Масехет Брахот, что даже когда один человек заживает, изучает Тору, это причина присутствия Шхины. Даже один человек. И тут я хочу вернуться тому, что мы говорили на прошлом уроке. Я сейчас могу сказать больше, чем на прошлом уроке. На прошлом уроке я не было документов, поэтому говорил примерно, не упоминая имени. Сейчас у меня есть документы. Я могу назвать имена и немножко об этом поговорить. Слух об этом начал расходиться неделю назад, даже больше. А на этой неделе это уже опубликовано и даже разошлось по интернету, насколько я понимаю. Уже об этом уже бурлит израильская система массовой информации, очень недовольная. Но надо понять, что произошло. Вот история была такая. Это было на третий день после Симхат Тора. Сегодня, слава Богу, есть у нас великий мудрец Торы, Рав Дов Ландау. Он уже 45 лет назад считался великим мудрецом Торы. Я помню это хорошо, был молодой тогда, но его имя было очень весово. Он был учеником Хазон Иша, он глава Ишивот Слободки. Он сейчас реально после ухода от нас Штеймана, Рав Хаима, Рав Эдельштейна, он возглавил поколение. И как это принято было многих великих мудрецов Тора, в частности Рав Гершина, до того, как его востребовали в руководстве поколением, он общественными делами не занимался. Все учился, преподавал и так далее. И вот к нему на третий день, то есть Рав Дов Ландау, учитывая, что стал главой поколения, он, конечно, сразу же сообщили о событиях Симхат Тора. Может, уже прямо, может, еще во время праздника, скорее всего, уже во время праздника сообщили. Мы этом знали. Были тревоги много и в Иерусалиме, и в Нейбраке, было много тревог. Так вот, Рав Дов Ландау, сколько я помню, он дал два срочных указания. Первое – отменить, скажем, вторые пляски, которые обычно пляшут после Симхат Тора. Он отменил это. Это вещь необязательная. А второе, он постановил вернуться старшей ешивы, еще Гдолот, вернуться к учебе на следующий день, а за неделю раньше начало семестра. И вот к нему пришел на третий день, судя по фотографии, у меня есть фотография, если хотите посмотреть. Какой-то израильский офицер, сражение двух солдат, он какой-то, судя по всему, с Ганалуф, ну, полковник, подполковник, что-то такое. С претензией, почему вы не участвуете в защите... Что такое Рав Дов Ландау? Вы защищаете, мы защищаем. Вы защищаемы нами. Он объяснил это, не просто, так сказать, лозунгами. Он привел стихи, то, что вы говорили об этом, из главы «Кдойшим», из главы «Ахреймот», где нас Всевышний предупреждает, что если из-за греха, за разврат и тому подобное, нас земля, это, не дай Бог, может выплюнуть, отторгнуть от себя. Он сказал этому офицеру, судя по всему, по его виду, у него была кипа. Но кипа, которая непостоянная, точно называется. Так она выглядела. Кипа, которую одевают из минимального уважения к раввину, который приходит. Это не был человек религиозный. Так на этом уровне Равдобландо ему это объяснил. Говорит так, страна Израиля это такое, подобно животу, которое может отторгнуть от себя много чего, вырвать. Есть только одна таблетка, которая помогает, чтобы не вырвало. Это изучение Торы. И это то, что он сказал. И он сказал, что учеба каждого ученика Ишивы на огромной ценности не можем ни в чем уступить. Ни в чем. Так, короче, давайте просто вещи просто поймем. Он сказал бы четкую вещь. То, что прошло в Симхат Тора, это был просто некоторый пример такого отторжения, когда земля Израиля, это есть такие слова, земля Израиля не терпит нарушителей Торы. Не терпит. Это пишет уже Раши там. Это не терпит нарушителей Торы. Есть одно средство, на кстати, это одно лекарство, это Тор, изучение Тор. И по большому счету, это то, что сказал тому нерелигиозному офицеру. Что он понял, что он поверил, я не знаю. И я уверен на 100%, что многие воины, которые там воевали, еще воюют, они знают и понимают, что Равдобландо сказал. Потому что есть огромное количество чудес спасения, когда именно те, кто там воевали и воюют, знают, что это совершенно непонятно из естественного хода событий. Поэтому слова Равдобландо не понимают и более того просили и просят учиться и молиться за них. Плюс просто маленький пример. Есть такой человек, не помню точно его фамилии, но я с ним лично знаком. Он большой бизнесмен. Он построил не больше, не меньше, как Хузат Брехфельд. Это компания Ципха. Ципха Интернешнл. Он хозяин этой компании. С ним тесно связан мой сын. Он помог ему построить ешиву там в Брехфельде. Дал землю. Он огромные заслуги. Он дал землю для ешивы мир. Там, бесплатно дал землю. Это не земля, это вещь дорогая. Он дал землю моему сыну для ешивы. И мой сын был у него на днях перед Ханукой. И он с ним поделился. Он не из общины Бней Тора. Он такой сильный мизрахи, назовем же так. Вот такая большая, такая прочность, ящина на голове, черная вязаная кипа. Но у него есть огромное... Я с ним знаком, с ним разговаривал пару раз на каких-то мероприятиях моего сына. И он поддерживает Тору очень сильно. У него сейчас тяжелое очень время. Вот, слава Богу, 13 детей. 13 семей уже. Дети женаты и так далее. Из них 9 из его сыновей или зятьев мобилизованы. 9. Ну, где-то, не знаю, все ли в Газе или нет, думаю, что много. Он сейчас разрывался с женой, как помочь семьям. Это тоже ощутимая вещь. Что он сказал моему сыну? Вы должны учиться 24 часа в сутки умножить на 7 дней в неделю. То есть это нереально, чтобы те же самые люди учились, так учились. Это мог, может быть, Якова Вину, когда был. Но что он имел в виду? Это наша защита. То есть эти люди понимают эту вещь, эту защиту. Понимают эту защиту. И я хочу немножко это объяснить. Мы приводили на прошлом уроке об этом слова Нацива, который говорит это в главе Кадошим. что есть, даже если, во-первых, он говорит, что изучение Торы, оно защищает человека духовно, что он не соблазняется запретными связями. Об этом он писал в главе Харимот, а в главе к Дойщим, он добавил там, я объясню в двух словах, в главе Храймот, там Тора говорит нам предупреждение и заповеди не вступать в запретные связи. А в главе к Дойщим Тора нам говорит о наказаниях за это. Это тяжелое наказание, это смертная казнь, это карает, это не игрушки. И в конце, в двух этих местах говорится, что если это будет нарушено, это причина, что земля нас отторгнет отсюда, не дай Бог. Вот там, где говорится о наказаниях, там объясняет один стих Нациф, на Фторисе Берлин, последний великий глава Ишивы Воложин. Он там говорит, что объясняет просто стихи, это не то, что просто говорит какую-то идею. Он объясняет так стихи, что есть одна вещь, которая может причиной избежать изгнания, это изучение Торы. Он подчеркивает, там изучение Торы серьезное, глубокое, ну, скажем так, в вольном пересказе на современный язык, так, как учится Мишевод. Он говорит, не то, что в этой ситуации будет помилование просто. Всевышний не выступает. Будут наказаны в Эрец Исроэль, но не будут изгнаны. И он приводит два очень весомых довода по этому поводу. Я бы говорил немножко в прошлой неделе, но так как есть какие-то вещи, мне добавить, я скажу это заново. И, кроме того, конечно, второй раз всегда лучше запоминается. Есть у нас в Талмуде противоречие, которое, ну, скажем так, это вещи, которые звучат постоянно. С одной стороны, сказано, что первый храм был разрушен из-за трех грехов. Из-за поклонства, разврат и кровопролитие. А с другой стороны говорится, это сказано, нам просто адрес, это 9-й лист Масехет Йома. Кто хочет просмотреть, пусть посмотрит. А с другой стороны говорится в двух местах. Это та же самая гемара, но говорится в двух местах. Это Масехет Недарим, по-моему, Дав Пей Алеф, 81-й лист. Я могу ошибиться, но кто хочет, я могу показать это. И по-моему, на таком же листе в Масехет Бамидбар, почему там объясняются слова пророка Ирмияу, 9 глава, где пишется, там Альмав да Арец, почему погибла земля, а Лазвама Торосим, что оставили Тору. Оставили Тору. И хотя, я думаю, что эти стихи, они актуальны постоянно, это не только на своё поколение, поэтому считаю, что актуальны нами сегодня. Но, в частности, они актуальны были в его поколении, когда есть разрушение первого храма. И вопрос такой, почему действительно было изгнание? Почему было разрушение храма? То есть то, что там были тяжелейшие грехи, или потому, что там не учили Тору? Вот в чем вопрос. О. И тут есть тонкая вещь, которая тоже это отдельная тема, но я тут вам это все-таки скажу, это вещь серьезная, глубокая. Об этом еще говорится еще в одном месте, не в Гемаре, а в так называемой Мидраш Рабо. Это тоже слова мудрецов Талмуда, Мидраш Рабо. Это книга, составленная в Эрец Исроэль, на параллельно Вавилонскому Талмуду, примерно, по времени. Мидраш Рабо. И Мидраш Рабо у нас есть на 5 книг Торы, и также на 5 Мегилот. И так называемый Эйха Рабо. Это Мидраш Раба на Мегилат Эйха. И там вначале говорится о том, что приводится тот же самый стих из Ирмеяу, погибла земля, потому что оставили Тору. И там говорит Гмара, что говорит Мидраш, что Всевышний бы уступил, что не уступил, не просто простил, но не наказывал так сурово за идолопоклонство, за кровопролитие, за разврат, то, что было в первом храме. За это Всевышний бы потерпел еще, но не потерпел пренебрежение изучения Торы. То есть, и оттуда здесь говорится очень важная вещь, сказать, почему. Что страшнее, не изучение Торы и страшнее идолопоклонство? Конечно, идолопоклонство страшнее, разврат страшнее, кровопролитие страшнее. И объясняет там Мидраш очень важную вещь, он говорит, что «Маор шеба Тойра магзир лемутов» – свет Торы возвращает к добру. То есть пока, и даже если бы те же самые прелюбодеи и убийцы, и идолопоклонники народа Израиля еще как-то занимались Торой, был шанс, что они вернутся. Я говорю, просто пример. Был такой царь Менаше. Слышали про такого?
Кто?
Царь Менаше. Он был сын Хизкияу. Он был там царство идолопоклонства. То есть, сказал, что пролил много чистой крови в Иерусалиме. При всем при этом он знал Тору. То есть совершенно поразительно, как это возможно. В этом есть гмара Масехет Санедрин, такая потрясающая гмара. Там мудрецы Торы во главе с Раваши обсуждали тему о тех царях, которых нет дела в мире грядущего. Один из них был Менаше. Они так сказали как-то между собой, мы обсудим об этих товарищах, поговорим об этих товарищах. На следующий день, на следующую ночь пришел во сне к Раваши. Раваши был свидетелем Талмуда, царь Менаше. И он говорит, ты меня называешь товарищем? Ты знаешь, какой стране надо хлеб разлежать после Берката Мойцы? Он не знает. Но Менаше ему сказал, как надо. Сказал, как надо. Так ты меня называешь товарищем? Вообще товарищем? Раваши спрашивал во сне, если были такими мудрыми, почему, так сказать, служили идолам? Он дает ему очень такой страшный ответ. Если ты был в нашем поколении, ты бы поднял бы свой подол и побежал бы за идолами. Такое-то было сильное влечение дурного начала к идолопоклонству. Но говорит это Мидраш Раба следующую вещь. Если бы занимались Торой, Тора могла их исправить. Это свет Торы возвращает к добру. Поэтому это же называется завершение приговора на второй, на первый храм был именно заставление Торы. То есть тут идея очень такая интересная. То есть на самом деле то, что эта Тора бы их защищала, это не так. Понимаете, речь идет о Торе людей, которые нарушают ее. Эта Тора, я думаю, что этой Торы не приходит Шхина. Это не место, подобающее для Шхина. Однако тут есть другой аспект. Если занимается Тора, есть шанс, что не исправится. Когда есть шанс, что человек исправится, это причина, что проявляется мера милосердия Творца. Это не потому, что Тора такая защищает. Эта Тора имеет вес очень небольшой. Но она имеет огромный вес потенциально, так она возвращает человека к добру. То есть есть причина для милосердия. Однако в Талмуде это же самое место в Ирмеяу объясняется иначе. Это может быть, я думаю, что не противоречие, тут были два аспекта. Там говорит Талмуд, что значит оставили Тору, они не говорили браху на Тору, когда учились. это ну, когда бы это такой страшный грех. Учились, много учились, но не говорили браху на то. И объясняет это на месте великий комментатор Масехи Недарим, на большую часть Талмуда, не большую, но большую. Рабейну Нисим из Гродно, из Испании. Не Гродно в Литве. Он приводит от имени великого нашего учителя Рабейну Йойна, автора книги Шарей Чува, что проблема в том, что Тора не была важна им, поэтому не говорит эту браху. А вот такая вот, а вот такая Тора, которая она не важна, она достаточно важна, что говорит мне браху, она не защищает. И об этом это объясняет кроме всяческих комментаторов. И все мы его с ним знакомы по Талмуду, его исправление версии Талмуда называется Бах, а называется Гота Бах. Все знают, что такое Гота Бах. Ну, надо знать уже, что такое Гота Бах. Без них мы не имеем писать Талмуд. У него есть великая книга, его Бейт Хадаш. Это комментарий его на Тур. Он в Алахот Берката Тора, если правильно помню, это Тур, глава 47. 47. Так я помню. Если тут нужно, я могу показать, если там не найдете. Он там приводит объяснение Баха, этой гмары, приводит объяснение этой гмары, почему погибла земля, потому что оставили Тору. Он объясняет это на основании этих гмаров следующим образом. Замысел Всевышнего, чтобы изучали Тору ради присутствия Шхины. Когда делают сейчас не ради этого, то это причина, что Шхина не присутствует с ними. А когда Шхина не присутствует, то это причина, что Шхина оставляет святую землю, и это разрушение храма. Давайте просто поймем. Мидраш Эйхо и Талмуд говорят о двух совершенно разных уровнях оставления Торы. Один оставление Торы, когда люди просто грешники, и кроме того, еще не учатся. И их Тора могла защитить, как я объяснил, это в силу милосердия Творца, у них был шанс исправиться. А есть оставление Торы на более высоком уровне. Когда мудрецы Торы учат Тору не ради ее самой, не ради присутствия Шхины, а у них и другие соображения, кроме этого. Даже чтобы стать раввинами и так далее. Много соображений, что люди учат Тору. Но, вот здесь, но тут не хватает намерения удостоиться присутствия Шхины. И тут я хочу объяснить, что это две стороны, как нас Тора защищает в Эрец Исраэль сегодня. Одна из них – это Тора, которая действительно относится к особо достойным людям, которые действительно учат Тору ради нее самой, достойно присутствия Шхины. И эти люди действительно защищают там, где есть Шхина, там и защита, как мы уже говорили не раз. А кроме того, есть массовое изучение Торы, массовое, а массовое изучение Торы, оно необходимо, и чем более массово, тем лучше, это исправляет народ Израиля. Это касается памяти, давайте просто вещи хорошо вдумаемся в эти вещи. Потому что вы эти вещи знаете лучше меня. Не знаю, понимаете вы лучше меня, я такого не говорил, но знаете практически лучше меня. Сколько мерзости есть в современных средствах массовой информации, в всевозможных сетях. И когда люди находятся там, то это катастрофа. Вот. Сегодня молодое поколение разрывается. Соблазны совершенно страшные. Значит, такого не было 35 лет тому назад. Не было такого. То есть в этом ситуации занятие Торой спасает нашу молодежь. Просто спасает. Просто это не вопрос достоинства и достоинства. И это масса обучения Торы касается, допустим, на всех уровнях. Давайте просто поймем. Даже на уровне не изучающих Бахурей Ишивот. Не учат постоянно. Есть два человека. Оба не работающие. Один из них, оба работают обычно рабочий день 8 часов. Вопрос, что они делают кроме этого? Есть способ прийти домой, сесть возле экрана и открыть не Берут Исхака, не Талмуд Шарон, а что-то другое. Что-то другое. Человек находится весь день в делах, в работе, а потом его съедает силы зла, так сказать, проглатывают его с потрохами. То есть весь день, его, весь день становится день тума, день скверны. А другой человек, он работает. Он может как программист работать с интернетом, это понятно. Он приходит домой, он отключается от всего, сидит и учится. Или домой, или урок в этой кнессете, это сейчас не важно. И до, или после работы. Это два разных человека. То есть я знаю людей, которые, да, они работают, и работают с интернетом, но как они направлены на Тору, они выращивают детей, настоящих знатоков Торы. Это защита Торы, которая касается всего народа Израиля, и для этого необходимо, с одной стороны, изучение всех тех, кто учит Тору постоянно, а кроме того, необходимо изучение Торы и всем народам Израиля. Это то, что исправляет нас, это причина проявления меры милосердия. Так я хочу немножко разъяснить слова Нацива о том, что когда есть изучение Торы в народе Израиля, это спасает нас от изгнания.